Здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий сюжет касается отношений Сирии, вернее, того, что происходит в Сирии, поскольку там совсем недавно было заключено российско-американское соглашение о перемирии, которое, не продержавшись несколько дней, закончилось. А теперь вот власти США должны завтра, судя по сообщению Reuters со ссылкой на свой источник, должны объявить о прекращении сотрудничества с Россией по Сирии и, так сказать, обдумать какие-то новые варианты действий. Об этом несколько раз предупреждал госсекретарь США Джон Керри, который сообщил, что разговоры с Москвой по сирийскому вопросу на грани приостановки, а речь идет о том, что сирийская армия возобновила при поддержке России операцию в районе Алеппо, это второй по значимости город Сирии, и, в общем-то, продвигается в этом направлении. Если бы она не продвигалась, наверное, и проблем бы не было, но, к сожалению, она для США она продвигается. При этом вопрос о том, кто где какие террористы и какие из них являются экстремистами, а какими не являются экстремистами, кто террорист, кто не террорист, так и остался подвешенным, по-моему, он так и не получил окончательного разрешения. Во всяком случае, Соединенные Штаты воюют со своими террористами, которым они считают в первую очередь режим Асада. Россия и Сирия воюют со своими террористами, которые, естественно, у них совершенно иная, так сказать, точка зрения. Ну, в общем, поле для сотрудничества здесь более не прослеживается.
Мы уже неоднократно говорили по этому вопросу, и моя точка зрения, она практически не изменилась. Базовая ситуация, так сказать, с которой начался вот эта суматоха в Сирии, она заключается в следующем, что в стране проживает 26 миллионов человек. Из них 80% это сунниты. 20% это вперемешку шииты, алавиты это разновидность секты шиитской с помесь с христианством, которым, собственно, принадлежит Асад со своим семейством, со своим кланом. И, так сказать, вот вся эта мешанина, так как сами по себе, так сказать, семитские племена, вот эти арабские, они не сильно трудоспособные, сами условия в Сирии, так сказать, жарко, безводно и бесплодно, и поэтому благодаря религии они расплодились до вот этих 26 миллионов, и страна прокормить их не в состоянии. Естественно, они по этой причине находятся в постоянном конфликте друг с другом. Суннитское большинство абсолютно ненавидит, так сказать, алавитское меньшинство, которое держит там верхушку, потому что в течение длительного времени алавиты, конечно, там поугнетали этих самых суннитов. Приобрело это все экстремистские формы. Это не приобрело характер справедливого восстания, на мой взгляд, а приобрело ужасные формы, которые сейчас называются ИГИЛом или ДАИШем, как его там ни назови. То есть, действительно, там суннитские фанаты подняли, так сказать, флаг фундаментализма, и под этим флагом так они воюют. Воюют и другие, так сказать, сунниты, которые не присоединились к этому ИГИЛу и ДАИШу. И таких организаций там штук 50. Практически в крупном городе или в там, созвездии городов, так сказать, находится организация, которая называет себя какими-то мучениками Алякса или не пойми чего, так сказать, и все они готовы перегрызть друг другу горло. Лезть в этот гадюшник, так сказать, не надо было ни Соединенным Штатам, ни нам. Потому что рационального пути, так сказать, такого военного или полувоенного пути решения вопроса просто не существует. Там надо или уничтожить несколько миллионов человек алавитов, так сказать, как класс, и потом иметь головную боль вот с этой помесью Аль-Каиды и ИГИЛа, что предлагают американцы. Или уничтожить, наоборот, 20 миллионов суннитов, так сказать, провести фактически геноцид, чтобы потом алавиты ходили гордо по пустыне, так сказать, и говорили, вот мы одержали победу, и вот там какой хороший результат. Ни то, ни другое решение, так сказать, оно смысловой нагрузки не имеет. И лезть туда и разбираться в этой ситуации, что, собственно, и подтверждается теми столкновениями, которые друг друга, так сказать, они там гнобят. Кстати, то, что я назвал, так сказать, участников конфликта, это не все. Там еще присутствуют курды, которые страстно хотят получить автономию вместе с иракскими курдами и иранскими курдами. Их достаточно много, кстати.
Турецкими, брать... в основном. Турецкими,
да,
в основном.
И турецкими. Там в четырех странах так и 20 миллионов человек этих курдов. И у них есть свои амбиции. И, кстати, наиболее боеспособная армия, так называемая Пешмерга, так сказать, она как раз представляет там ударную силу при решении многих воинственных вопросов. Это очень хорошие боевики, они сравнимы по качеству с теми армянами, которые воюют на Горном Карабахе. Это сейчас лучшие военные в мире, по большому счету, если брать полевую составляющую всего этого дела. Поэтому, и это еще не все, там существуют какие-то группы туркоманов, которые действительно ближе к туркам, так сказать, и как, в отличие от курдов, не воюют с турками, и что там не только не понамешано. И в этой ситуации вмешиваться в эту историю просто бессмысленно. Что и подтверждают нынешние события. Потому что в том пестром ковре, так сказать, враждующих группировок, каждая из которых воюет с пятью вокруг и дружит одновременно с четырьмя остальными, так и вот эта история, она просто не имеет смысловой нагрузки, она не имеет продолжения. Поэтому я считаю, что глупость совершают и американцы, и мы. Наш хлипкий интерес, который является предлогом для вмешательства, ну, кроме союзнических отношений с алавитами и конкретно с Асадом, у нас действительно там была база стоянки флота, в которой служили аж 4 человека в последнее время. Ну, то есть она маленькая, 2 гектара занимает, это причал и топливо-заправочная станция небольшая, в которой, по-моему, даже крупные корабли заправляться не могут. Но, тем не менее, в Тартусе имеется в виду. Вот эта база была. Ее, наверное, надо сохранять. Она нам в Средиземном море нужна для поддержания боеспособности нашего флота. И, правда, на данный момент мы заправляемся чудненько не в Тартусе, а заправляемся на Кипре на английской базе. У нас соглашение с англичанами, и там чудненько мы заправляемся. Но лучше иметь свою, это правда. То, что путем вот этих боевых действий мы обжили какую-то авиационную базу Хмеймим, так сказать, авиационную, ну, тоже, наверное, хорошо. Тоже, в общем-то, база не помешает. И если будет нормальное соглашение с тем или иным режимом, который с осадовским или с послеосадовским, то, наверное, 2 эти базы отстаивать надо. Все остальные варианты, так сказать, ну, поиспытывали оружие, ну, так сказать, провели обучение, так сказать, войск, бомбардировки, запуска ракет и все прочее. Дальше-то, так сказать, что влезать там в отношения с населением, так сказать, и кого-то надо убивать ведь. А это абсолютно неприятное занятие и, самое главное, не приводит к результату, потому что ты убиваешь миллион этих арабов, они в течение этого года-двух, они нарождаются еще 2-3 миллиона. Ну, сколько их не убивает, так сказать, там конца и края не видно этой истории. Поэтому занятие, на мой взгляд, скучное.
Ну, я что хочу сказать, что, во-первых, Соединенные Штаты не зря ввязались в эту авантюру. Вот, хотя эта авантюра совершенно очевидно приводит к созданию вот этих террористических группировок, так же, как это совершилось после их авантюры в Ираке, так же, как это произошло в Ливии, там и так далее, и так далее. Создание террористических группировок для них это вещь, возможно, неприятная, но неприятная так, на отдалении. А геморрой она представляет для тех, кто рядом с ними живет и кто непосредственно с ними сталкивается. То есть для конкретных жителей там Ливии, Ирака и Сирии, которые являются, в общем-то, мирными гражданами, в терроризме не участвуют и так далее, для которых вынуждены после этого, так сказать, там тысячами, миллионами бежать в Европу там, и куда подальше от этого дела. Вот, что, собственно, Соединенные Штаты волнует очень мало. Но главный мотив их действий в этом стоял все-таки в том, чтобы решить Россию их естественных и многолетних союзников. Говоря о Сирии конкретно, должен сказать, что режим, при котором глава государства являлся алавитом, существует в Сирии, если учесть еще и отца Башара Асада, ну, последние лет 50.
Ну, 40 да. Точно.
Ну, я 50 говорю почему, потому что Асад пришел к власти, если я не ошибаюсь, примерно в то же время, что и Насер в Египте.
Позже.
Может быть, чуть позже, но в 70-х годах он точно был. Значит, сейчас уже, если от 70-го года отсчитывать, уже 46 лет прошло. Ну, дело даже не в подсчете, но вот, а в том, что за это время было, как говорится, в Сирии многие знакомые мне люди служили, скажем, в частности, в ранге военных советников. И это была тишайшая страна. То есть никакого там взаимной резни между алавитами, суннитами, шиитами там, и тому подобное не возникало и близко не стояло. Там был очень, так сказать, стойкий правопорядок, совершенно практически отсутствовало там воровство, все такое, при всем при том, что это не был режим какого-то исламского государства с отрубанием рук, там, за кражу и так далее. Ну, просто там
были... Вполне светское было государство.
Да, вполне светское государство. Вот. Когда начались вот эти вот проблемы уже при Башаре Асаде, а не при его отце, тоже надо понимать, что они начались на ровном месте. все эти боевые группы и так далее возникают тогда, когда их начинают спонсировать. Вот просто так, на ровном месте в мирной жизни бороться за свое существование, там, с оружием в руках устраивать теракты, никто не будет. Им для этого должны заплатить. Заплатили им, в первую очередь, саудовцы, так сказать, и те, кто, так сказать, владеет деньгами, но заплатили-то с подачи американской, и более того, при их непосредственном содействии. А непосредственным мотивом этого разжигания гражданской войны в Сирии, так же, как до этого в Ливии, так же, как до этого в Ираке, было, в общем-то, лишение России тех союзников, которые они объективно являлись, и которые не были союзниками Соединенных Штатов, во всяком случае, в той же мере, в которой они являются историческим союзником России. То есть ее последовательно отсекали, Россию от всех возможных, так сказать, рычагов влияния, скажем так, на Ближнем Востоке. И после отсечения таким образом Ирака, потом Ливии, так сказать, ну, с Ираном этого не получилось, хотя очень хотелось, вот, Афганистан и так далее. Значит, остался, собственно, Сирия, вот этот последний очаг российского влияния, которому уже много десятилетий. Вот, собственно, ради этого в нем была, значит, гражданская война. Так что у Соединенных Штатов здесь, с их точки зрения, есть как минимум две цели, если не три. Первое, это то, что если все получится, то поставить на место проамериканский режим. Второе, если этого не получится, то, по крайней мере, лишить Россию пророссийского режима, и чтобы там был бардак по типу, как в Ливии. Ну и, наконец, третье, все это затевается, в общем-то, в непосредственной близости от российской границы. Если повезет, то там начнет такой, собственно, переполох, над которым Россия должна будет волей-неволей заниматься, ограждая себя от всякого рода посягательств, свои, так сказать, государства-сателлиты, ну, типа Армении. Вот. И тем временем меньше будет интересоваться европейскими и любыми прочими делами, в которых уже американцам окажется развязывать руки. Вот с политической точки зрения здесь все понятно. Поэтому США здесь ничего не проигрывают, никакой глупости не делают. Для себя, я думаю, отчетливо представляют, для чего они в это ввязались и чего ради они это сделали. Другой вопрос, что для России, ну, как бы, хватит уже отступать, сколько можно. Сдали Восточную Европу, сдали Прибалтику, сдали Ливию, сдали Ирак, сдали Афганистан. Ну, все, что можно, сдали. Хватит, дальше уже начнется российская территория. Украину сдали вместе, так сказать, там, с лимитрофными государствами. Значит, надо где-то сопротивляться, не ожидая, пока это начнется, так сказать, буча начнется непосредственно в Москве или под Москвой. Ну, поэтому, с этой точки зрения, у нас тоже выбора нет. Или сопротивляться, или точка нанесения удара будет перенесена дальше, еще ближе к российской границе. Может опять возобновиться вопрос Чечни, или там активизируют еще какие-то группы. Так что здесь то, что это противостояние происходит вдали от российской границы, я считаю, для нас в нынешней ситуации геополитической, это уже большой плюс. Вот. То, что при этом получают какую-то тренировку вооруженные силы России, я думаю, что тоже это положительный фактор. То, что в этой, так сказать, борьбе надо тренироваться не по каким-то условным целям на условных полигонах, а по конкретному реальному противнику и получать там боевой опыт, это тоже правильно. Вот. Ну, в конце концов, опыт Второй мировой войны хотя бы свидетельствует о том, что немецкая армия с меньшими силами побеждала гораздо большие соединения, в том числе и Красную армию на первый этап войны, исключительно за счет боевого опыта, которую она приобрела, так сказать, еще начиная с 1939 года и далее, как говорится, со всеми остановками. Поэтому, так сказать, в этой перспективе, не очень радостной перспективе, потому что никто не хочет специальной войны, там, смертей среди гражданского населения и так далее, но в ситуации, которая нам навязана и в которой, собственно, Россия долго, тупо и без каких-либо оснований пыталась представить себя неким другом для западного мира вообще и Соединенных Штатов в частности, и она показала свою тупиковость сейчас уже в полной мере. Хотя мы об этом в своих передачах говорили, по-моему, в течение последних 15 лет, как идут наши передачи, точно. А до этого в разного рода политических конфигурациях уже и все 25 лет. Поэтому я думаю, что вот эта точка сопротивления, которая сейчас является Сирией, она не является какой-то радостным для нас событием, но она логически обоснована тем, что где-то происходит, должна происходить эта борьба. Я считаю, что для России в данном случае хорошо уже хотя бы то, что она не происходит внутри ее территориальных границ. Ну, а чем она закончится, конечно, судить об этом трудно, и перспектив радостных и замерений здесь очень мало. Тем более, что всякое замерение, какими бы внешними факторами это ни обосновывалось, там, двусторонними, оно не в американских целях. Не для того они, в общем, начинали эту бучу, чтобы она как-то свернулась там путем каких-то мирных переговоров разрешилась. Особенно при условии, что Асад остается законно избранным президентом Сирии. Ну, ничего тут не поделаешь. Я думаю, что нам уже случай с Януковичем достаточно для того, чтобы не терять законно избранного президента и не проводить это все еще один раз по украинскому сценарию через базар-вокзал, бардак, Майдан и далее, так сказать, со всеми остановками к установлению антироссийского режима в Сирии, при котором никакие базы какими-то стратегическими ценностями они не обладают, они не удержатся. Ну, поэтому надо сопротивляться на той точке, которая есть. К большому сожалению, расставаться с иллюзиями о том, что со Штатами можно о чем-то договориться, они изменят своим геополитическим целям, наступят на горло любимой песни и вдруг превратятся в наших друзей с миром, дружбой и жвачкой. Не будет такого. Ну вот, к сожалению, в этой обстановке не надо действовать так, как велит эта обстановка.